Можете сесть. Я долго ждал, чтобы снова приехать в Феникс. Я очень счастлив находиться здесь сегодня днем. Нравится мне Феникс. Что-то в нем есть. У меня всегда такое чувство, что я нахожусь среди людей, которые мои друзья, которые меня любят. И отсюда вышли многие бойцы молитвы, годами за меня молятся. Я всегда вспоминаю первое собрание, которое у меня здесь были с братом Аутла, с братом Гарсия и со служителями этого города. Как Господь благословил, когда я только начинал свои собрания. С тех пор Феникс сохранил великую... В моем сердце что-то есть. Трудно объяснить. Будучи мальчиком, мне всегда хотелось приехать в Феникс. Я всегда читал о степи. Когда я был мальчиком, я сочинял о ней стишки об Аризоне. Я так рад, что я сейчас здесь, местный. Я уже, по-моему, год, а может быть, чуть больше. Но не так уж много таких, кто здесь дольше. Кому не зайду, я говорю, вы местный? Ну, если так можно сказать, я здесь такое-то время. А чтобы найти настоящего местного, придется, наверное, подняться в резервации Апачи. И кто-то не так давно сказал, «Брат Бранхам, как вам Аризона?» Я сказал, «Одним из больших желаний моей жизни было жить в Аризоне, и Бог даровал это мне». Мы здесь как раз перед съездом предпринимателей, который для нас уже стал ежегодным. И сегодня днем мы собрались здесь в качестве предварительного собрания перед началом съезда, который, по-моему, начнется в четверг вечером. Последние несколько лет я имел привилегию приезжать и проводить здесь собрание, перед тем, как начнется основное собрание, или точнее съезд начнется. А брат Уильямс, такой дорогой друг, он и сестра Уильямс, эти люди занимают частичку моего сердца. Они постоянно меня приглашают, так что сегодня днем с удовольствием мы выполняем это приглашение. Также на платформе брат Фуллер, брат Джоэл Роуз и брат Тони Стромей из Тусона, и брат Бордерс, управляющий нашей компанией, и драгоценный давний брат Арган Брайт. Мы с ним прошли много тяжелых битв по ту сторону реки. Однажды по ту сторону большой реки, и я хочу жить рядом с ним. Не могу припомнить имени брата, я пытался... Брат, как тебя зовут? Эль Боуэр. Боузер, мне знакомо его лицо. Это не ты иногда переводишь для глухих. Это, и мы так счастливы, что все вы здесь. Я просто смотрю сюда перед собой и вижу здесь своих друзей Аши из Арканзаса. Когда я впервые был здесь, я говорил вам, что куда я ни поеду, везде есть кто-то из Арканзаса. Я уверен, что если попаду на небеса, там будут из Арканзаса, потому что они в самом деле верные, доблестные люди. И теперь, обычно я долго говорю, но я старался, как мог, составить писание и заметки, чтобы долго не говорить. И пока я в Фениксе, хочу помолиться за больных. Так вот, послание, которое уделил мне Господь, знаете, все эти вещи довольно щекотливые. И так было в каждом периоде. Я старался, как мог, стоять с этим. Это особенно. И если я не говорил того, что Бог мне говорил, и если это было не от Бога, тогда Он этого не было бы в Его Слове. Но если это в Его Слове, и это обетование этого часа, тогда я чувствую, что поступаю правильно, потому что я стараюсь исполнить только то, что Он обетовал на этот час. И часто, когда переходишь дорожку чьей-нибудь теологии, с тобой тут же расходятся. Но так не должно быть. Я пытаюсь, у меня есть друзья во всех различных деноминационных церквях, и везде я никогда не расхожусь с теми братьями. Нет, я иду в их церкви, везде, где только позволяют, и говорю, но мы не должны расходиться из каких-то понятий. Ну, знаете, если бы я говорил не то, что в моем сердце, я был бы лицемером. И я ни за что, может, когда-нибудь придется встретить его, будучи грешником, но я ни за что не хочу встретить его, будучи лицемером. Я хочу быть правдивым. И если бы я сказал, ну, попрошу это, потому что остальные верят тому, этому. Что это за человек? Если вы не могли бы мне доверять, и я не мог бы доверять Богу или самому себе, или так легко идти на компромисс, все должны делать в то, в чем они уверены. Вот когда можно основать свою веру, когда ты уверен. Но до тех пор, пока ты не будешь уверен, если встает вопрос, не трогай этого, пока не будешь уверен. Билли, наверное, раздал молитвенные карточки, которые он, по-моему... Да, я ему говорил, и, по-моему, он только что сказал мне, что так и сделал. Где-нибудь там вдоль того я вызову несколько человек в молитвенный ряд, чтобы помолиться. И если ваша карточка не будет названа, если, точнее, она будет названа, и вы не уверены, что Бог исцелитель, и что Он вас исцелит, выходите сюда. Не даст никакой пользы. Выходить сюда не даст никакой пользы, потому что вы не будете исцелены. Вы, если есть хоть один вопрос, если вы говорите, так вот, если в моей жизни что-то такое есть, не обязательно надо это исправить. Сначала идите и исправьте это, а потом возвращайтесь в молитвенный ряд, понимаете? Потому что исцеление — это детский хлеб. Мы это понимаем. Оно входит в искупление, сначала искупление применяется к нашим душам. Исцеление всегда предшествовало любому посланию, и оно также было средством объединения людей вместе. И это многое становятся спонсорами собрания исцеления, многие приходят на собрание исцеления или на фестиваль песен, но когда дело подходит к спасению бедной потерянной души, немногие в это заинтересованы. Они просто, ну это главное, божественное исцеление и песенные фестивали и тому подобное, это просто, как говорил брат Босфорд, это наживка на крючке. А рыбе показываешь наживку, а не крючок. И это просто для того, чтобы привлечь людей, послушать, чтобы можно было предоставить им свое послание. Бог в каждом веке так делал. На протяжении каждого века всегда шла кампания исцеления. И если это подлинная кампания исцеления, за этой кампанией всегда шло послание. Знамение никогда не дается только ради знамения. Оно возвещает о послании. И я верю, что сейчас то же самое. 17 лет или уже 18 лет назад Господь послал меня начать молиться за больных. Это произвело великое пробуждение среди людей. Многие великие слуги Божьи пошли с кампаниями исцеления, но сами по себе кампании исцеления, если по-прежнему остается прежний образ жизни, как и раньше, то что-то не так. Эта кампания исцеления не была послана от Бога. Сначала она должна привлечь внимание, понимаете, обратить внимание, а затем идет послание. Иисус, когда начал исцелять больных и все остальное, Он для всех был великим пророком. Но когда Он начал говорить истину Евангелия, кто Он такой и зачем Он пришел, тогда он после этого не был популярным. И таким образом было на протяжении каждого века. И так будет продолжаться. Теперь здесь мы будем сегодня днем, а потом завтра днем в той же самой аудитории. Всегда в 7 часов, верно, брат? В 7:30, завтра днем или вечером, а затем во вторник вечером. И, по-моему, в среду вечером тоже. В среду в отеле «Ромада». А затем в четверг, правильно, начинается съезд. И если Господня воля, я хочу находиться здесь все это время. Я здесь как ваш брат, помощник в Божьем Царстве. Помочь вам всем, чем могу. Ответить на ваш вопрос. Я, может, не смогу этого сделать, но с молитвой мы, наверное, поймем, если будем об этом молиться, и обратимся с этим к Богу, и не будем выводить свои мнения. Если вы больны, хотелось бы мне вас исцелить, но ни один человек не может этого сделать. Это уже совершено. Исцеление заложено в вас. Оно — это ваша вера в совершенный труд, который Бог совершил на Голгофе Иисусом Христом. И нет другого исцеления, кроме этого, нет спасения, кроме этого. Ни одна церковь, ни одна деноминация, ни один ритуал, ничто не несет спасения. Иисус Христос. Он изъязвлен был за беззаконие наше. Ранами Его мы исцелились. Он изъязвлен был за беззаконие наше. За беззаконие, извините. Ранами Его мы исцелены. Все в прошедшем времени. Исцелены. Так вот, на этом основании я не могу с вами сегодня долго разговаривать. Вероятно, 20-30 минут, а затем начнется молитвенный ряд. Как обычно, каждый день проходят новые люди, так что будет раздавать новые молитвенные карточки, но будем делать все, что в наших силах, все, что нам позволит сделать Бог, чтобы помолиться за каждого пришедшего больного, который хочет, чтобы за него помолились. Если вдруг кто-нибудь прилетит, умирает, критическое состояние или что-нибудь, тогда найдите брата Уильямса, Билли Пола или кого-нибудь из них, чтобы привести в комнату, чтобы им не нужно было, нельзя откладывать, умирают. Тут же надо послужить, тогда проводите их в комнату, чтобы я сразу же мог прийти к ним. Но намного лучше, если вы не в таком критическом состоянии, чтобы просто взяли свои вероучения и поверье и просто отодвинули их на пару минут в сторону, чтобы было время послушать, что говорит Писание, а затем, как Бог поступает с тем, что Он обетовал. И это поднимает веру, и вам даже не нужно будет находиться в молитвенном ряду, или чтобы за вас кто-нибудь молился. Вы уже исцелены, если только можете этому верить. Понимаете, такова и есть цель, чтобы дать вам, донести вам, чтобы вы осознали, что Иисус для вас совершил. Нет необходимости подниматься сюда и склонять колени и молиться до тех пор, пока не получишь спасение. Вы уже спасены, но вы должны это принять. Ваше моление этого не даст. Вы спасены верой, а не молитвой. Но верой вы спасены. То же самое с исцелением. Я уверен, что мы все это понимаем. Если среди нас есть чужие, мы хотим, чтобы вы знали, что касается меня или этой группы, с которой я здесь, предприниматели полного Евангелия, мы не представляем никакой определенной деноминационной организации, мы только представляем верующих христиан во всех деноминациях. Всем добро пожаловать! Мы рады, что вы с нами. Скажите, я принадлежу какой-нибудь церкви, можно, чтобы за меня помолились? Не обязательно даже принадлежать церкви. Ничего не нужно делать, только выйди сюда и верить Богу. Это все, что вы должны сделать. Остальное делает Бог. Так вот, у меня уже одна Библия износилась с тех пор, как я начал кампанию исцеления, или, точнее, молился за больных. Много лет назад в Хьюстоне, штат Техас, мне дали Библию, где-то 18 лет назад. Брат Китсон и его группа. И я износил эту Библию повсюду, по всему миру, пока полностью не износилось, что страницы вылетают. Мне только дали новую Библию, и странно то, что я не суеверный, и я надеюсь, что не окажу на людей впечатление суеверного. Когда мне дали эту Библию, в ней были две закладочки, тонкие полосочки. Вот такая же Библия, как у меня была. То, что дал мне брат Китсон, это Библия Сколфилда. Так вот, не потому, что я солидарен с мистером Сколфилдом, в его примечаниях, вероятно, некоторые из вас солидарны, некоторые нет, но я вам просто даю понять, что я не беру Библию Сколфилда из-за того, что этому верю, и из-за того, что у нее столько примечаний. Это была одна из моих первых Библий. Я просто научился ее читать так. И у меня все такая же самая Библия, хотя если бы у меня была системой Томпсона, было бы намного лучше. В ссылках системы Томпсона можно намного быстрее найти нужный отрывок. Но когда я открыл эту Библию, очень необычно, где была первая закладка в Библии, это когда Соломон посвящал храм Божий. И слава Божья, слава Шекина в здании была настолько сильна, что священники даже не могли служить. Следующая полосочка была заложена там, где Ездра вернулся и посвятил храм. А третья закладка, которую мне купила жена и вложила в Библию, не зная этого, на ней было написано мое имя и все остальное, была заложена в Марка 11:22. Она просто пихнула ее в Библию и оказалась там. Это «Если скажете горе сей, сдвинься», а вы все знаете, те, кто слушает пленки, что это Писание не выходило у меня из головы. Это когда явились эти белки, это точно. И странно было то, что на закладке была фотография моей любимой птички, малиновки. Птичка с красной грудкой. Легенда гласит, что она однажды была коричневой птицей, но однажды на кресте умирал один человек.
Ей так стало жалко этого человека, что она подлетела и пыталась вытащить гвозди, и вся ее грудка стала в крови. И с тех пор она красногрудая. Вот так я хочу встретить своего Спасителя, с его кровью на моей груди, на своем сердце. И вот мое первое собрание... послание, которое я здесь буду проповедовать, Фениксы, штат Аризона. Феникс — это то, что может восстать из ничего. Так делает Бог.
Он берет ничто и что-нибудь из этого делает, возводит. И сегодня днем мое послание заглавлено на следующие 30 или 40 минут «Парадокс». И я хочу прочитать из Писания, которое несколько лет назад я брал Библию. Вы давали мне Библию, когда я только начинал свое служение и просто брал вашу Библию. Многие из вас видели, как я это делал, просто вот так держал ее открытой. И говорил: «Господь, где же послание для меня? Какую бы Библию мне не давали, открывалась на первой главе Иисуса Навина». Однажды ночью пришло видение, вы с этим знакомы. Я видел, как с неба сошла открытая Библия, и рука с вот таким манжетом на рукаве провела по первым 9 стихам книги Иисуса Навина. Вот откуда я читал сегодня днем, для прочтения моего Писания. Мой отрывок находится в 10 главе. То есть в 10 главе и 12 стихе. Но прежде чем откроем Библию, давайте на минуту склоним свои головы. Давайте со склоненными головами и сердцами поразмышляем об этом. Пусть это не будет просто заурядным собранием. У нас такие все время проходят. Но давайте молить Бога, чтобы каждый из нас, чтобы это было неузаурядным, настолько, чтобы присутствие Божье постоянно пребывало с нами на протяжении собрания. Отец Небесный, мы благодарны за эту почтенную и дорогую возможность находиться сегодня здесь, в Фениксе, собравшись в этой замечательной аудитории среди этих людей. И теперь мы вот будем приближаться к Слову, и Слово стало плотью и пребывало вместе с нами. И пусть снова будет так, Господь, чтобы Слово стало плотью. Оно протечет через Твою церковь и через Твой народ, чтобы исполнить обетование часа. Мы осознаем, что на нас время заканчивается, что время выходит, сливается с вечностью. И подошли к западному побережью, и как цивилизация продвигалась с востока на запад, так и Евангелие двигалось вместе с ней, и теперь больше некуда идти, как только снова вернуться на восток. Завершилось. И мы молим, Отец Небесный, чтобы для всех нас это будет великим часом, что мы сможем почувствовать присутствие Святого Духа, Писателя этого Слова, снова в строении плоской скинии, проявляющего себя нам, прощает нам грехи, забывает наши проступки и дает уверенность, что верующему Он не вменит греха, с уверенностью в этом, а также, что Он исцелит наши немощи и поднимет людей с колясок, с костылей, даст им зрение всем, кто слепой, и продлит дни тем, кто умирает от ужасного заболевания, как рак, туберкулез, запущенные, такие заболевания, которые не подвластны врачам. Это вне их пределов. Но, Боже, Ты движешься за пределы всех научных исследований. Ты идешь за пределы всякого размышления. Даруй слугам Твоим сегодня днем говорение и слушание Слова Твоего на тему «Парадокс». Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь в Библии Иисуса Навина, 1 глава, и Иисуса Навина, 10 глава. Первая глава и первый стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, до реки Ефрата, всю землю Хиттеев и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не отставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Когда Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израиля, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, который Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля. Пусть Господь приложит свои благословения к прощению Его слов. Так вот, тема сегодня утром — парадокс.
Так вот, слово «парадокс», как я только сверился насчет него, чтобы убедиться, что это правильно, слово «парадокс» означает, согласно Вебстеру, нечто невероятное, однако правдивое. Так что, знаете, вы слышали старое высказывание, что истина более, как это говорят, более необыкновенна, чем выдумка. Истина, потому что, когда человек говорит истину, иногда это очень странно. Я знаю одного моего друга в Колорадо, у них началось инспектирование, шло инспектирование оленей, и в стаде было 21 голова оленей, и мой друг, когда охотился там, когда подошли инспекторы по охране, и они из службы охраны природы заплатили за этот снегоход большие деньги, чтобы добраться туда и провести инспекцию оленей, он сказал: «Вам не нужно было тратить столько денег?» Я могу сказать, сколько там оленей. И они над ним посмеялись, сказали: «Сколько?» Он сказал: «19». Сказал: «Было 21, а я двоих убил». И инспектор над ним рассмеялся. «Вы знаете, разрешается только одного убивать». Он сказал: «Да, я знаю, что вы убили». Он сказал: «Так я и сделал. Там было 21 оленя, а двоих я убил». Инспектор посмеялся и пошел своей дорогой. Там столько и было. 19 оленей. Понимаете, он обернулся ко мне и сказал: «Видишь, проповедник, просто говоришь правду, люди этому не верят». Понимаете? Просто говори правду. Так что она более необычна, чем выдумка. Вот здесь книга Иисуса Навина, вообще-то это книга искупления Ветхого Завета. Иисус Навин, положим, что она таковой является, книга искупления. Потому что это искупление состоит из двух частей. Везде искупление состоит из двух частей. Это выйти и войти. Необходимы две части, чтобы совершить искупление. Выйти и войти. Моисей представлял закон, который вывел их из Египта, а Иисус Навин в то время представлял благодать, которая привела их в обетованную землю. Другими словами, закон и благодать были двумя разными сторонами Божьего повеления. Вот, закон вывел их, Моисей, а Иисус Навин их вел. Также это кое-что представляет и для нашего дня. Вот. Это представляет, когда они были в пути, выходили из Египта в обетованную землю, так и мы вышли из мира Египта, хаоса, на путь в обетованную землю. В доме отца моего обителей много. Если бы это было не так, я бы вам сказал, Иоанна 14, вхождение и вхождение. Именно закон дает нам осознать, что мы неправы. Но благодать нас прощает. В законе нет надежды на искупление. Потому что, и чтобы это завершить, в нем нет благодати, потому что закон только указывает, что ты грешник. Но благодать говорит тебе, как из нее выйти. Закон — это полицейский, который посадил вас в тюрьму, но именно искупление заплатило за вас штраф. Вывело и ввела благодать. Ефес. Так вот, то же самое находим в Ветхий Завет. На мой взгляд, книга Иисуса Навина подходит... Подходящим словом для нее было бы книга Ефеса Ветхого Завета. Книга Ефесян Ветхого Завета. Неплохо было так озаглавить эту книгу Иисуса Навина. Потому что она очень этому подходит. Теперь мы находим, что Иисус Навин представляет благодать или некое умилостивление, которое не могло существовать одновременно с тем, как существовал закон.
Так и любое послание, которое вызывает людей идти вперед, никогда не совпадает с прошлым посланием. Оно не совпадает. Вот в чем сегодня беда. Иисус сказал, «Разве кто-нибудь берет новую одежду и одевает на старую, или наливает новое вино в старые мехи? Они пропадают, их разрывает». Им этого не выдержит. Иисус Навин никоим образом не мог приступить к своему служению до тех пор, пока не ушел Моисей. Так что видите, самый первый стих здесь, «Моисей, слуга мой, мертв. Встань же теперь и веди народ сей в обетованную землю». Моисей, представляющий закон, отслужил свое время. Это закон отслужил свое время. Они вообще-то с самого начала выходили благодатью. Прежде чем у них был закон, была благодать. Пока они были в Египте, без закона, никого там не было, просто священники и тому подобное, но у них не было никакого закона. Закон еще не был дан. Благодать усмотрела для них пророка, а также благодать усмотрела примирение жертвенного агнца. Мы углубимся в это на этой неделе, о жертве, крови, потому что в этом заложено ваше исцеление. Так что, на примирение было усмотрено еще до того, прежде чем появился закон. Благодать была прежде закона, во время закона и после закона. Так что, вот был Иисус Навин, представляющий благодать, шел бок о бок с законом, но не мог быть приведен в жизнь, пока закон занимал свое должное место. И точно так же с церковным миром в этот последний день. Он шел бок о бок. Он исполнил свою роль, но наступает время, когда это должно прекратиться. Это должно прекратиться. Должны быть также и ефесяне этого перехода, точно как было в тех периодах. Должны явиться ефесяне. Ефес, ефесяне этого периода. Следите, тот закон не мог спасти грешника, как я пояснил, не мог. Поэтому обетованная земля представляла день благодати. Понимаете, он не мог вести их в этом переходе. И если вы обратили внимание, в том переходе у них было три стадии перехода. Первое было приготовление верой в Египте под жертвенным агнцем. Затем они перешли Красное море, пустыню отделения, которая представляла еще одну стадию их перехода. Потому что во время приготовления, когда все были готовы, затем, когда они подошли к Красному морю, Снова произошел срыв. Люди не верили после всего увиденного, что совершал Бог. Они по-прежнему не верили. И Бог открыл Красное море и повел их дальше, где, как нас учили, все люди крестились Моисея под облаком в море. Под облаком и морем. Так вот, они крестились, покаялись, и вышли, и пошли в новую жизнь, в новую землю, в новый переход. Среди нового народа. И на них рука Божья. Но во время этого хождения, в конце концов, дошло до того, что они не были удовлетворены своим хождением благодати. Им хотелось добиться чего-нибудь такого, что они сами могли бы делать. Вот как сегодня люди относятся к божественному исцелению или к какому-нибудь другому действию благодати Божьей, как будто что-то нужно сделать. Но вам ничего не нужно делать, лишь только верить. Просто верить Богу. И если бы они продолжали дальше, обетование им не было дано под законом, а обетование было дано до закона. Без всяких условий. «Я дал вам эту землю, идите в нее». Но прежде чем они подошли к тому обетованию, они решили, что они сами должны что-то сделать. И мы по-прежнему находим это среди людей. Мы склонны к этому. Мы должны что-то делать. У нас такое чувство, что мы тоже должны вложить это в свою лепту. И действительно, в это нужно кое-что вложить. Отдаться своей собственной воле, своими понятиями воли и понятию всемогущего Бога. И на этом все. И больше ничего, просто примите Его обетование, больше ни о чем не думайте. Ходите с Ним, а Бог совершит все остальное. Затем им захотелось закон, а Бог всегда дает желание сердца. Он это обещал, но мы находим, когда они на один шаг отошли от того, что Бог первоначально им обетовал, это и было шипом в плоти, до тех пор, пока не был забран закон, до тех пор, пока не пришел Иисус Христос и был распят, чтобы забрать закон. Это было шипом в плоти. И все, что ты пытаешься в себе сам сделать, это всегда послужит твоему позору. Это послужит тебе на вред. Просто веруй Богу. Понимаете, если среди вас есть больной, пусть призовет старейшин церкви, он обетовал, что дела, которые он творил, будут совершаться в его церкви. Чему нам принимать организации и тому подобное, которые списывают это как негодное из книги? Понимаете, это становится шипом в плоти. И вот в последнее время мы снова с этим сталкиваемся лицом к лицу. Это перед методистами, баптистами, пресвитеранами и всеми остальными. Понимаете, вы не можете идти дальше. Нужно вернуться ко всему Евангелию в целости. Оно было предназначено Богом полноты, который стал плотью и пребывал среди нас для полного мужа. И мы знаем, что все это правда. Теперь, если обратите внимание, именно во время перехода по пустыне они совершили величайшую ошибку, которую только допускал Израиль, до Голгофы. Когда в Исходе 19 они приняли закон вместо благодати. Они имели благодать, они имели пророка, у них был жертвенный агнец, они имели искупление. Их провели через Красное море. Они были исцелены от своих заболеваний. У них была вода из пораженной скалы. И у них была манна с небес. Все, в чем они нуждались, они имели. А по-прежнему хотелось чего-то еще. Так вот, это совершенный прообраз наших сегодняшних ефесян. Точности. Мы вышли при Лютере, прошли освящение при методиста и вошли в восстановление или пятидесятника, при пятидесятниках, точности, как и было в переходе в пустыню. Когда Бог нас вывел, с нами все было в порядке, но что же сделали? Захотелось стать такими же, как и все остальные. Так вот, мы находим, что только благодать доводит нас до конца, но не закон. Иисус Навин здесь является прообразом служения последнего времени. Теперь, помните, те три стадии этого перехода. Все это прекратилось. Сначала закон, И все должно было прекратиться, чтобы Иисус Навин, а Иисус Навин — это такое же слово, как Иисус, Иегова Спаситель, который вывел их из пустыни в обетованную землю. Так вот, я знаю, многие придерживаются, я не хочу идти вразрез ученым, но многие придерживаются мнения, что обетованная земля представляет небеса. Она не могла представлять небеса. Не могла, потому что у них были войны, и беды, падения, и все остальное в обетованной земле. Обетованная земля не это представляет. Но обратите внимание, как раз перед тем, как они вошли в обетованную землю, среди них восстали все эти разногласия. Они... Одним из самых больших был Корей. Он не желал этого лидерства одного человека. Дафан. И как все они подходили к Моисею, пытались говорить ему, что послание вот это значит, и давали ему другое истолкование, свои понятия о том, чем это было, и все они погибли, все до одного. Иисус сказал, не осталось ни одного из них, кто бы не погиб. Они сказали, отцы наши ели манну в пустыне на протяжении 40 лет. Святого Иоанна 6. Иисус сказал, и все до одного мертвы. Мертвы означает навечно отделены. Все они мертвы. Хотя и наслаждались слушанием послания, хоть и наслаждались не спадающей манной, не другой манной, подлинной манной. Но когда подошло время, когда вышел Валаам со своей ложной доктриной и сказал, «Все мы одно, почему бы нам просто не идти вместе, и пусть дети наши женятся друг на друге, мы нация великая, вы с нами станете великими». Так вот, любой с обычным духовным разумением то же самое видит и сегодня. Всех вместе женят. А это было непростительным грехом. Это Израилю не было прощено. Но затем Иисус Навин встал для исхода. Так вот, в Откровении, по-моему, в 6 главе, да, в 6 главе, нам говорится о семи печатях. Им полагается книга запечатана семью тайнами или семью печатями, Откровение 6. И в последний день, Откровение 10, в Откровении 10 мы находим, что Лаодикия, последний посланник последнего периода, во время его пророчества, что откроются семь печатей, семь тайн, семикратные тайны, за которые никто не брался. В каждом веке от этого что-то оставалось. У реформаторов не было времени за это браться. Не Лютера, он проповедовал только оправдание верой, он ушел, устроили церковь, затем пришел Веслей, он проповедовал о священии, снова это, и вот пришли пятидесятники. Но нам, согласно Откровению 10, и согласно Малахии 4, и святого Луки 22:17 и тому подобное, обетовано, что должны явиться ефесяне. Это обетовано, друзья. Должны явиться ефесяне, которым должны открыться эти семикратные тайны Слова Божьего. И все это происходит в Лаодикийском периоде. Я верю, что мы прибыли. Я верю, мы в самом преддверии пришествия Сына Божьего. И как Иисус Навин, перед тем, как восстали ефесяне, так Иоанн Креститель восстал перед следующими ефесянами, и нам обетованы еще одни ефесяне. Это предсказано здесь в Писании. Следовательно, я считаю, что мы снова живем в Ефесянах. Снова назад, нам обетовано то, что было оставлено на протяжении тех семи периодов. Так вот, в книге нельзя ничего добавить или отнимать от нее. В Откровении 22:18 говорится следующее, «Всякий, кто приложит одно слово или отнимет одно слово из книги, будет отнята его часть». Так вот, нельзя ни добавлять, ни отнимать. Итак, следовательно, мы знаем, что Лютер не мог к этому добраться, Веслей и так далее, реформаторы, Кнокс, Финни, Кальвин и дальше и так далее, они все получили, но то, что они имели, было евангельской истиной. Они не все получили, но то, что они имели, было евангельской истиной. Но теперь, в последние дни, посредством слова, нам дано разумение, что мы поймем это, потому что для этого наступил период Ефесян, и мы прибыли. Так вот, парадокс. Оставлю это на полуслове. Потому у меня осталось где-то 10 минут, и затем будет молитвенный ряд. Парадокс. Сегодня есть такие люди, которые не верят в чудеса. Они говорят, что просто не могут поверить, что в этом современном веке может быть что-нибудь такое, как чудеса. Ну, я не хочу говорить об этом человеке ничего плохого, но они духовно онемелые. Они духовно слепы. Они вообще не имеют духовного зрения или духовных чувств, потому что ни один человек, находящийся среди толпы народа, где сходит Святой Дух, неважно, если он абсолютно грешный или она, но они обязаны почувствовать присутствие Божие, когда видишь, как Слово, обетованное им, исполняется. Тогда они должны быть онемели. Если своими собственными глазами видят, как это происходит, тогда они должны быть слепы духовно. Я не говорю о физическом. Но можно быть духовно слепым, а зрение иметь на поединицу на оба глаза. Помните, Илия в Дафане, когда он вышел и всю армию поразил слепотой, Библия говорит, что он так сделал, и завел их прямо в засаду. Они знали, кем он был таким, хотя и выглядел, как ему и полагалось выглядеть. И все остальное вышел прямо к ним, но они были слепы. Вы можете стоять в присутствии живого Бога, вы можете стоять под помазанием Духа и видеть, как Он движется, а Он вас так и не коснется. Вы можете видеть, что сказал Он, вам это может быть совершенно проповедовано, а затем проявлено и все равно не входит. Не верите этому? Тогда вы не за пределами досягаемости. Вы уже мертвы, онемели, ослеплены, пропали. Они были совершенно мир. Мне интересно, как же тот самый человек, который не верит в чудеса, интересно, что же он будет делать с тем, что возможно, что реально с тем, что научно доказано. Сомневаюсь, что есть такой ученый, или кто-нибудь еще, кто не верит в чудеса, кто мог бы объяснить мне, как этот мир держится на своей орбите. Как он идеально придерживается своего временного отрезка вокруг экватора? И как он движется и так совершенно? У нас нет такого аппарата, часов или еще что-нибудь, что могло бы так учитывать время. Все колеблется на пару минут в месяц. Но солнце точно вовремя. Проходит тысячи лет, оно не сбивается. Конечно. Совершенно. Как может Луна за миллионы миль от Земли и все же регулировать прилив? Скажите мне, как в нашей галактике, в которой мы живем, Луна может иметь воздействие на воду в Земле? Скажите мне, научно, как это происходит? Скажите мне, невозможно, потому что научно этого не объяснишь. Но Бог поставил Луну следить за морем. И тогда Луна начинает поворачиваться спиной, тогда Земля отворачивается, наступает прилив. Но когда просыпается на следующее утро, посмотришь, туда же прилив снова отошел на свое место, а на сторож. О, вы скажете, это только на побережье. Нет, это даже здесь, в Аризоне, аж здесь, в штате Кентукки. Где бы вы ни копали яму такой глубины, чтобы добраться до морской воды, узнаешь, когда отходит прилив, в скважине опускается морская вода. А когда наступает прилив, она также поднимается за сотни миль от побережья. Об этом можно целую проповедь проповедовать. Как Бог, неважно. Он во славе, но Его указания неизменно воздействуют на весь мир и на любого, кто примет обетование. Дано Его указание. У Него есть законы природы, и они полностью придут в исполнение от Пятидесятницы или в любое другое время. В любое время, когда Бог дал обетование, Он по-прежнему будет стоять с этим обетованием, несмотря на то, где находятся люди, сколько тысяч лет прошло, Его законы всегда остаются неизменными. Как семя падает в землю, и оно сгнивает, чтобы снова принести жизнь. Казалось бы, если оно принесет жизнь, то должно бы находиться в совершенной форме. Если в нем есть жизнь, почему бы ему просто не вырасти? Положил в землю, вырастает жизнь. Почему же все это вокруг этой жизни, вокруг этого зародыша, которого никто не может найти? Как это так, что все материальное, окружающее, этот зародыш должно умереть, чтобы могла прорасти новая жизнь. Но все окружающее его должно умереть и сгнить, прежде чем сможет пустить новую жизнь. Таким же образом и с индивидуумом. До тех пор, пока существуют какие-нибудь человеческие прививки, человеческие понятия, Божий зародыш жизни, Святой Дух не может действовать. Ты не можешь исцелиться, пока что-то, где-то есть частичка, которая еще не сгнила. В ней все человеческие элементы, все научные понятия, все так называемые «дни чудес прошли». Все должно, все, не только умереть, но сгнить. Тогда оттуда к новой жизни растет зародыш жизни. Это единственный способ, как он может расти. Вот почему мы не получаем того, о чем просим. Мы пытаемся тянуть с собой столько своих понятий. Вот почему лютеранская церковь не могла продвинуться дальше, чем продвинулась, пятидесятники и остальные. Потому что им все прививает куча теологов. Не следует, чтобы так было, это для другого дня, это было для того, так и осталось. Она не может расти в совершенный образ Христа, пока не примет в себя каждое слово Божье. И тогда ты становишься этим словом. Как семя, падшее в землю. Я бы хотел, чтобы они объяснили Евреям 11:3. Насколько мне известно, величайший ученый, который только у нас был, это Эйнштейн. Не так давно я слушал, что он говорил в Нью-Йорке, и он говорил о галактике, насколько она была далеко, и он доказал, что существует вечность, что если человек движется со скоростью столько-то миллионов миль в час, то понадобилось бы или миллион световых лет в час, ему понадобилось бы столько-то лет, чтобы добраться туда. 300 тысяч лет или где-то так, а потом 300 тысяч, чтобы вернуться назад. И потом каким-то образом с помощью этого доказал, что человека не было на Земле только 50 лет. Вечность. А это только маленькая галактика. Когда Бог сдунул их со своей руки, говорит Библия. И, наконец, Эйнштейн закончил вот чем. Существует только один способ объяснить происхождение этого мира. Он находится в Евреям 11:3. Мы познаем, что миры устроены Словом Божьим. Это точно. Науке до этого даже не добраться. А потом говорите, что не верите в чудеса? Как вы можете? Как любой ученый мог объяснить ночное, когда до тех пор на землю не упало ни одной капли дождя? Но Ной сказал, что будет дождь. И когда начался дождь Ноя, вопреки всей науке, там не было облаков, тогда никогда не было дождя. Они могли доказать, что там не было дождя, а потом, когда Бог открыл небеса и излил поток, который омыл землю, это было парадоксом. Это было таким невероятным, необъяснимым. Но мы знаем, что Бог это совершил, потому что Библия так говорит. И у нас на земле сегодня есть доказательства, что так и было. Бог сделал это. Это было парадоксом. Когда Бог взял пожилого человека по имени Авраам в 75-летнем возрасте и жену его 65-летнюю, много лет назад прошел период жизни, менопауза, и когда он взял этого человека и в 75 лет дал ему обетование для этой женщины, на которой он был женат, его сестра по одному из родителей, и он жил с нею с юношества, они, вероятно, женились, когда она еще была девушкой и подростком, а вот ей уже сейчас 65 лет. И сказал, у тебя будет ребенок от этой женщины. И что, если бы Авраам сказал, я не верю в парадоксы, а я просто не могу этого принять, это не произошло бы. Но видите ли, когда вы говорите, что чему-то верите, вы должны привести это в действие. Затем Аврааму было поручено отделиться от всего неверия и ходить только с Богом. И вместо того, чтобы слабеть, он становился сильнее. Тогда ему было 100 лет, а Саре 90. Появился младенец. Как Авраам мог взять своего сына на расстоянии 3 дней пути, вероятно, на 90 миль от всякой цивилизации на вершину горы, где Господь показал ему пойти принести в жертву своего сына, Исаака? Как мы знаем, Исаак нес дрова, что является прообразом Христа, и на этой горе ему нужно было принести Исаака в качестве жертвы, и когда он исполнил все, что сказал ему Бог, осталось только заколоть сына насмерть в горло, когда он вытащил из ножен нож и поднял руку в послушании Богу, слову, ведь Библия говорит, что он знал, что Бог не мог дать обетование, если он его не сдержит, а он принял его, как бы воскресшего из мертвых, когда он мог воскресить его из мертвых и снова дать его ему. И когда он был готов послушаться Бога в полноте, он схватил его за руку и сказал: «Останови свою руку, Авраам». И вот в степи запутался баран, рогами за стебли на вершине горы, где водятся львы, волки, гиены, шакалы и все эти хищные звери, которые питаются овцами. И ведь он оказался на вершине горы, где нет воды. Как этот баран туда попал? Авраам кругом собирал камни, чтобы устроить алтарь, но все равно там был баран. Это было парадоксом. И для любого человека, который верит Богу и принимает Его по слову Его, неважно, какой бы ни была ситуация, Бог совершит еще один парадокс, чтобы исполнить Свое Слово. Ведь Авраам назвал то место Иегова Ире. Господь усмотрел для себя жертву. Он по-прежнему может сделать так, что произойдет парадокс. Он может сделать это сегодня днем, если только примете его по слову его. Даниил из пещеры, полной голодных львов. Как могло получиться, что человек пробыл в пещере с равой голодных львов, пробыл с ними всю ночь, без всякого вреда для себя? Ангел Господа, невидимый для всех остальных, стоял там. Это было парадоксом. Что-то должно было удерживать льва, чтобы не подходил к нему. Когда еврейские юноши вошли в огненную печь, это противоречило всем научным понятиям той великой эпохи. Это было ненаучно, чтобы людей бросили в печь, которая, что бросающие их погибли, и они упали в ту печь и продолжали жить. И единственное, что с ними произошло, она освободила их от оков. Это парадокс. Это было необъяснимо. Невероятно. Но все же это истина. Вот Иисус Навин, о котором мы говорили. Как тот человек, простой обычный человек, который прошел сквозь множество вероучений, сформированных людьми, законов и церемоний, и в них ничего не говорилось о том, чтобы дать человеку силу остановить солнце. Но вот с поручением от Бога: «Я дам тебе каждую частицу земли, на которую ступят стопы ног твои. Я буду с тобою». А враг обратился в бегство. Солнце опускалось, если бы у тех царей было время снова собраться вместе на следующий день, он бы точно потерял людей. Но Иисус Навин знал, что ему нужен был свет солнца. И он взглянул на солнце и сказал: «Стой над Гаваоном, и луна стой над Айалоном». И на протяжении всего дня, а значит всю ночь, солнце стояло, а луна висела там. Это парадокс. Муж, ходящий в воле Божьей, мог такое совершить, потому что он снова был в Ефесе, в Ефесянах, с Евангелием. Конечно, это было парадоксом. Моисей с посохом в руке идет избавить детей Израиля. Это было парадоксом. Когда у Египта были все армии, хорошо обученные люди, это было парадоксом. Девственное рождение было парадоксом. Как могла дева, вопреки всем научным понятиям, женщина, не знавшая мужа, как она могла родить ребенка? И не только просто ребенка, но и Эммануила, который доказал, что он был именно тем, кем следовало быть. Как это могло произойти? Это было парадоксом. Потому что Бог проговорил своему пророку за сотни лет до этого, и пророк послушался Слова Божьего, и Слово было изречено, и Слово стало плотью и пребывало среди нас. И мы верим этому. Конечно, это было парадоксом. Как он мог идти по воде? Это было парадоксом. Человеческое существо, согласно размеру ступни, не может этого сделать. Но он шел. Необъяснимо, но все же это было парадоксом. Бог соделал это. Мы верим этому. Накормить 5000 человек двумя рыбками и 5 батонами. Но он это сделал. Не только умножил рыбу, но и спек рыбу. Не только хлеб, но и спек хлеб. Как он мог превратить воду в вино? Все это парадокс. Он исцелял больных, который был в проказе, исцелял больного, до тех пор ничего нет, у науки нет, чтобы исцелить проказу. Но Иисус исцелил ее своим словом. Это было парадоксом. И он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слово его по-прежнему исцеляет больного. Это парадокс. Конечно. Он воскрешал мертвых после того, как тленная жизнь вышла из них. Лазарь, сын женщины из Наина и дочь Иаира, он воскрешал мертвых своим словом, потому что он есть слово. А затем еще одна великая вещь, заканчивая, чтобы доказать, что он был Мессией, чтобы доказать, кем он был, он должен был прийти в должном порядке и ответить на слово. А слово говорит, когда он говорил пророку, «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне, много мужей восставало, и там сотни и сотни лет не было пророка». О, у них были священники и великие мужи, и как мы читаем в истории между временами Малахии и Матфея, 400 лет были великие мужи, но не было пророка. А потом, когда он появился на поле действия, доказательство того, что он был тем проявленным ефесянином, Иоанн это объявил. Но Иисус этим и был. Он был проявленным словом. Сам. Когда к нему однажды подошел Петр с Андреем, его звали Симон, и когда Иисус там стоял, никогда в жизни не видел этого человека, слушайте внимательно, когда он стоял там и взглянул на человека и сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионин». Это парадокс. Конечно. Конечно, это был парадокс. А когда Филипп, находясь там, услышал это и понял по всем отличительным чертам, что это был Мессия, конечно, он понял, он поверил этому. Он не был онемелым, не был он и слепым. Он несколько миль бежал по дороге и привел своего друга по имени Нафанаил. Когда он подошел, вера того человека, которая смогла привести другого на собрание, чтобы увидеть, когда он подошел к Иисусу, Иисус сказал, «Вот, израильтянин, в котором нет лукавства». Это удивило человека. Он сказал, «Откуда ты меня знаешь?» Так вот, внимательно, это невероятно. «Да, сударь, это необъяснимо». Он сказал, «Откуда ты меня знаешь?» Сказал, «Прежде чем Филипп тебя позвал, когда ты был под деревом, я видел тебя». Парадокс. Проходя рядом с Самарией, у него была нужда, и когда он проходил рядом с Самарией, город Сахар, он сидел там, ждал своих учеников, чтобы подойти купить пищу. Обратите внимание, к колодцу подошла одна женщина с дурной славой. И он сказал ей, «Женщина, дай мне пить, или принеси мне попить». И она ответила, «Тебе не подобает просить этого? Я еврей, или я самарянка, ты еврей, мы не имеем с вами никаких дел». Он сказал, «Ну если бы ты знала, с кем говоришь, понаблюдайте». Вот произойдет парадокс. Не упустите этого. Сказал, «Как ты можешь так? Я женщина-самарянка, а ты еврей, у нас ничего общего». Он сказал, «Ну если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, или кто с тобой разговаривает, ты просила бы у меня пить». И он продолжал дальше, пока не узнал, в чем была ее беда. И он сказал, «Иди приведи сюда своего мужа». И она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Это истина. У тебя нет мужа, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой муж. Поэтому ты сказала правду». Он сказала, «Сударь, я постигла, что ты пророк». Они сотни лет его не видели. Сказала, «Мы знаем, что грядет Мессия, и когда он придет, он нам все это скажет». Он сказал, «Я есть он». Парадокс был утвержден. И когда это было евангельской истиной, Евангелие, которое это обетовало, и вот это происходит и утверждает, чем это было. Теперь, позвольте мне здесь на минуту показать вам один знаменательный великий парадокс. Иоанна 14:12. Иисус сказал, обещал, что верующий, который верует в Него, соделает те же самые дела. Верно? Бог, который дает закон или обетование, должен исполнить это обетование, чтобы оставаться Богом. И он соблюдает его. Подумать только, тот самый Бог, конечно, это само по себе является парадоксом, ведь Бог, который дает обетование и не может нарушить это обетование, дал это обетование о всем, что он совершал, своему народу, что это будет сопровождать на протяжении всей эпохи, до тех пор, пока он снова не вернется. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари, всему миру. Уверовавший и крестившийся спасен будет, и уверовавших же будут сопровождать... А неверующий осужден будет, и уверовавших будут сопровождать эти знамения. Он должен соблюдать это слово. И раз он так сказал, это изошло из его уст, это должно исполниться. Все Писания должны исполниться. Так что парадокс уже в том, что от Иисуса, Сына Божьего, услышали такое заявление. Все то, что я творю, и вы сотворите тоже. Так вот, Евреям 13:8, Библия говорит, что он вчера, сегодня, веки тот же. Это парадокс. Потому что это должно быть совершено. Небо и земля пройдут, но ни одно слово, сказанное мной, ни за что не пройдет, сказал он. Это должно совершиться. Теперь, друзья, я верю, что он вчера, сегодня, вовеки тот же. Я верю, что сегодня днем он точно так же может совершать парадокс в этом здании, потому что он обещал, что это произойдет. И сколько всего еще он обещал, сколько всего еще осталось в Библии на этот период, в который мы живем, снова Ефесяне, периодов церкви. У нас 7 периодов церкви, и нам обетовано, что в Ладикийском периоде будут еще одни Ефесяне. Верно. И мы прибыли. Я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос, который дал обетование, как я сказал в своем прошлом послании, когда стоял там лицом к стене, когда был здесь несколько недель назад, каждое движение, какое бы ни сделали, оно вращается и вращается вокруг земли, не прекращается. Каждое движение, которое только сделаешь, ты увидишь на суде. Телевидение доказывает, что это существует. Четвертое измерение. Потому что телевидение не производит эту картинку. Оно только направляет эту волну в трубку, и видишь картинку. Цветное. Все. Любое движение. Движущийся объект, происходящий в мире, проходит сейчас здесь. Записывается. Однажды ваша запись завершится, и вы ответите за эту запись. Это точно. Боже, позволь мне быть насажденным. Позволь мне быть настолько мертвым для себя и ко всему окружающему, и осознавать Слово Божье, живущее среди нас сегодня. Давайте помолимся. Господь Иисус, Ты парадокс. Когда Бог стал плотью, я молю, Отец Небесный, чтобы Ты проявил Себя сегодня днем, доказывая нам сегодня здесь, не только доказывая. Я полагаю, 90% сидящих здесь верят этому, каждому слову, но чтобы мы снова Тебя увидели, и чтобы дал знать, что Слово, изреченное Тобой, которое по-прежнему движется вокруг и вокруг земли, точно как запись, позволь нам войти в эту запись сегодня, Господь. Позволь нам войти и слушать это не так, как будто это происходит вторично из уст какого-нибудь человека, но пусть эти уста, человек и люди, все находящиеся здесь, станут Твоим Словом. Мы готовы умереть, Господь, к своим понятиям, лишь бы увидеть, как Ты исполняешь свое обетование. Дела, что я творю, и вы сотворите. Я молю, чтобы Ты даровал это во имя Иисуса. Аминь. Перед самым молитвенным рядом, однажды мы с одним доктором, моим другом, или ели мороженое, он сказал, я хочу у тебя кое-что спросить, Билли. Я сказал, хорошо. Сказал, ты веришь в... Вот откуда у меня появилась эта мысль, парадокс. Сказал, ты веришь в парадоксы? Сказал, конечно. Он сказал, я знаю, что веришь. Он сказал, рассказал мне об одном человеке, который был исцелен, за которого помолились, которому он годами продавал лекарства от эпилепсии, иногда обычно 7 или 8 припадков в день, сильные медикаменты, и он сказал, они больше за ними не приходили. Я все время их встречаю, больше ни разу их не принимали. Сказал, я хочу тебе кое-что спросить, просто чтобы ты знал, я верю тому, что ты говоришь. Он сказал, во время депрессии мой сын заведовал аптекой, сказал, он ждал какого-то товарища. Можно сказать, он... Его послали в очередь за лекарством и сказали... Здесь подошел один человек, он с женой, сказал, женщина, она... По ней сразу видно было, что он в любой момент может родить... Что она может родить в любой момент ребенка. И сказал, она просто больше не могла стоять в очереди. И сказал, что подвел жену к двери и просто склонился на его плечо. Сказал, мой сын подошел, сказал, чем могу помочь, сказал, Да, сказал, вот рецепт врача, он сказал, я хочу тебе объяснить. Сказал, у нас еще нет денег, сказал, мы получим их из провинции, но моя жена просто не может больше терпеть. Доктор сказал, что ей немедленно нужно принять это лекарство, и сказал, не мог бы ты дать ей лекарство, я пойду в ту очередь, пока не получу деньги из провинции. И сын ответил, сын, прошу прощения, сказал, это противоречит нашим правилам, чтобы давать лекарства без денег, знаешь, как было в те времена. И сказал, мне ее жаль, но я не могу этого сделать. Сказал, я сидел здесь, читал газету, я поднял голову и сказал, мое сердце что-то согрело. Сказал, я подошел, сказал, подожди минутку, сынок, подожди. Тот мужчина направился к двери, он сказал, ну ничего, сынок, направился к двери и сказал, я сказал, минуточку, сказал, в чем тут дело? Он сказал, ну этот человек ему все объяснил. Он сказал, позвольте взглянуть на рецепт. Сказал, подождите минуту, сынок, я дам тебе лекарство. Сказал, я вернулся назад и сделал всем смесь по рецепту, которую доктор написал на бумаге. И сказал, я подошел туда, и у них там было это. Он сказал, передал ему, я не знал, заплатят мне за это или нет. Просто подумал, что там, сказал, я просто чувствовал, что мне нужно это сделать. И сказал, Билли, когда я положил это лекарство в руки той женщины, сказал, это был Господь Иисус. Сказал, я увидел, что там стоял мужчина. И он сказал, прежде чем, позже я читал об этом Писании, где говорится, что вы сделаете для одного из малых моих, вы сделаете это для меня. Он сказал, Билли, это случилось с моими... Что случилось с моими глазами? Я на самом деле это видел. Он сказал, да, сударь, я так верю. Я верю, что ты полностью исполнил свой долг аптекаря, когда в этом была крайняя нужда. Иисус сказал, что вы сделали для других, вы сделали это для меня. Я верю этому. Я верю, что сегодня здесь присутствует то же самое среди этих людей, что Иисус Христос может проявить себя, сделать себя словом, ставшим плотью среди нас сегодня днем. Вы поверите этому? Благословит вас Господь. Теперь мы будем вызывать молитвенные карточки, чтобы люди выходили. И теперь мы не можем вызвать слишком много, потому что сейчас, по-моему, если правильно смотрю на часы, у меня осталось 25 минут до того, как нам придется закончить ровно в 4, но мы продолжим. Теперь давайте начнем с карточки, по-моему, давайте начнем А1. У кого молитвенная карточка А1? Просто будут называть по одному, чтобы, если вы уверены, мы могли вас подвести. Хорошо, молитвенная карточка. А1. У кого она, поднимите руку. Там сзади. А2. Хорошо, можете ходить. Хорошо, подойдите сюда. 3. Сразу же поднимайте свою руку, чтобы я вас увидел, чтобы вам долго не ждать. Молитвенная карточка номер 3. Поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо. Один мужчина там. Хорошо. Подойдите сюда, сэр. Молитвенная карточка номер 4. Быстренько поднимите руку. По возможности быстрее. Молитвенная карточка номер 4. Хорошо. Номер 5. Как только назову, вставайте. Номер 5. Хорошо. Номер 6. Номер 7. Номер 8. Номер 9. 10. Теперь 1. 2, 3, 4, 5. 11. 12, 13, 14. Это вы подходите, сэр? 14, хорошо, 15. Что ж, этого будет на данный момент хватит. На сегодняшний день хватит, потому что у нас не слишком много времени. Теперь смотрите. Я хочу, чтобы каждый лично обратил ко мне свое внимание. Так вот, Иисус дал обетование, что еще немного, и мир больше не увидит меня. Но вы будете меня видеть. Вы верите этому? Мир, это устройство мира. Понимаете, они просто... Он знал, что они отвлекутся современностью и всем остальным, но меня они больше не увидят. Но вы будете видеть меня. Ведь Он обетовал, я буду с вами до скончания мира, верно? И Библия говорит, Евреям 13:8, Он вчера, сегодня, во веки тот же. Вы верите этому? Это обетование. Теперь вам не нужно сюда подниматься, чтобы исцелиться. Единственное, что вам нужно делать, это верить, что это слово есть истина. Теперь я задам вам вопрос. Пожалуйста, побудьте несколько минут в почтении и молчании. Билли, все вы подошли? Все подошли? Двоих нет? Троих? Что говоришь? Еще 3? Номер 3? Молитвенная карточка номер 3. Как это по-мексикански? 3. Кто-нибудь может сказать? Хорошо, теперь они это услышали. У кого эта молитвенная карточка? Подойдите в ряд, хорошо? О, да. О, по-моему, она у кого-то была и забыла об этом, ушел назад. Хорошо. Теперь, как насчет... Все теперь веруют всем своим сердцем? Ну, тогда давай снова помолимся. Господь Иисус, мы понимаем, что мы можем читать Слово со всем нашим понятием, объяснить его, но, Господь, только Ты можешь его утвердить. Только Ты можешь сказать, верно это или нет. И, Отец, я молю, чтобы Ты позволил открыться очам людей. Пусть мы сегодня увидим парадокс. Просто, Господь, чтобы люди увидели, что Ты присутствуешь, что Ты не перестал существовать, и что Слово Твое вчера, сегодня и вовеки тоже. Ибо Ты и Слово. Ради больных, Господь, ради тех, кто страдает. Здесь много проблем из различных частей страны, частей народа. Они должно быть, они так страдают, что они даже не могут радоваться собранию, если они будут исцелены. Я молю, чтобы Ты их исцелил. Даруй это, Господь. И теперь мы просто физические человеческие существа, и можем только проповедовать Слово и говорить, что сказанное Тобой есть истина, а Ты приводишь это в реальность. Я молю, чтобы Ты даровал это во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу вашего безраздельного внимания на минуточку. И теперь пусть все сядут на пару минут. Теперь, насколько я знаю, потому что я не знаю никого, кого вижу в здании, кого я там знаю, так вот, вам не нужно находиться здесь, чтобы исцелиться, любой это знает, понимаете? Однажды была одна женщина, мы сказали бы, ей не удалось получить молитвенную карточку, она коснулась его одежды, и он обернулся, посмотрел и сказал, кто коснулся меня? И все отрицали. И он оглянулся по сторонам и увидел эту женщину. Она не могла скрыться, потому что, понимаете, Дух Божий, который был в нем, вел его, он был Слово, он повел прямо к ней, и он сказал ей, в чем была ее беда. У нее было кровотечение, она исцелилась. Она верила этому, и она тут же почувствовала в теле своем, что кровотечение прекратилось. Верно? Тут же остановилось. Теперь сегодня он тот же самый, вам не обязательно быть здесь. Так вот, в Новом Завете Библия говорит, что Иисус Христос наш первосвященник. Мы верим в этому? Единственный первосвященник, который у нас есть. Единственный ходатай между Богом и человеком. Это Господь, это человек Христос Иисус. Вы верите этому? И Библия говорит, что Он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощи. Верно? Кто из вас знает, что это правда? Поднимите вашу руку. Хорошо? Я хорошо знаком с этим словом. Так вот, как Он себя поведет, если вы Его коснетесь? Он повел бы себя точно так же, как он это сделал тогда, когда был здесь. Потому что он вчера, сегодня, и тот же, верно? Теперь просто веруйте, просто скажите, вот Господь, я бывал на собраниях, я бывал, но сегодня я просто буду верить. Я даже не буду принимать никаких своих мыслей, я просто буду верить всем своим сердцем, что ты здесь, и у меня есть нужда. И ты просто помоги мне, Господь. Понимаете? Так вот, делайте так, не нервничайте. Просто спокойно и уверенно. Да, веры. Дар веры — это не то что-нибудь такое, что ты берешь и что-то делаешь им. Дар веры — это просто ты убираешь себя с пути. Дар убирает с пути тебя самого. Итак, вот стоит женщина. Отец Бог знает, насколько мне известно. Я никогда в жизни не видел этой женщины. Она для меня совершенно незнакома. Но и здесь только двое или трое из тех, кого мне видно, которых я знаю. По-моему, там сидит мистер Уэйл, жена брата Ли. Не совсем уверен. Потом я знаю этих троих или четверых парней, которые вот здесь стоят. Насколько мне известно, это все, которые сейчас я вижу на собрании, кто мне знакомый. Вот сидит, по-моему, брат Антонио Милано из Нью-Йорка, брат Пэт Тейлор из Кентукки. Кроме них, я знаю, где-то здесь находится брат Фред Сотман. Я слышал, как он недавно кричал «Аминь». Это, пожалуй, все, Отец Небесный. Это знает. И вот здесь стоит эта женщина, я ее никогда не видел. Я понятия не имею, ради чего она здесь. Она просто женщина, поднявшаяся на платформу. Точно такая же, как вы стоите, кто вы сидите там. Так вот, если у этой женщины нужда, ну тогда, если бы я ей мог помочь, я бы обязательно это сделал. Но теперь я... Зависит от того, в чем она нуждается. Если бы в деньгах, я мог бы раздобыть $5 или $10. А больше я не знаю, понимаете, если только отдать ей чек, помеченный следующим числом, пока не получу свою заплату за последний месяц. Ну вот, что если у нее дома беда? Тогда я бы сказал, иди приведи своего мужа, поговорим вместе, может быть, я смогу вам помочь, я не могу сходить домой. Но я попрошу, чтобы кто-нибудь вас подвез домой, кому по пути, вы на какой улице живете, или как бы там ни было, я не знаю, но если это болезнь, тогда я не знаю, понимаете... Но я не знаю женщины. Но здесь есть тот, это слово, которое обетовал, дела, которые я творю, и вы сотворите. Так вот, вероятно, что если эта женщина больна, может быть, у нее рак, может быть, туберкулез или что-нибудь, в чем медицина на данной стадии не может помочь, ну тогда я не смог бы, я никоим образом не смог бы вылечить женщину. Но вот если он откроет мне, чего она хочет, точно как он открыл женщину у колодца, или как он сказал Нафанаилу или Симону, сказал, как его звали, сказал, тебя зовут Симон, ты сын Ионин, впредь тебя будут звать Петр, что означает камушек. Вот, если он сейчас делает что-нибудь подобное в вашем присутствии, это показывает, что это слово истина. Теперь кто этому поверил бы? Здесь есть кто-нибудь, кто знает женщину? Поднимите руку, кто-нибудь из людей в здании? Да, многие из вас ее знают, хорошо. Отец знает, что я не знаю. Ну, давайте посмотрим, что скажет он. И разве это не будет парадоксом? Я не знаю, что у нее не в порядке, не знаю, ради чего она здесь, ничего о ней не знаю, но Бог это знает, и я поговорю с женщиной. Вот это первый человек, который стоит передо мной, где-то за 3 месяца. Так вот, я просто хочу поговорить с дамой. А для чего это? Связаться с ее духом. Точно как Иисус делал с женщиной у колодца, связывался с ее духом. Теперь, дама, если Господь Иисус может открыть мне, что у вас не в порядке, или ради чего вы здесь, или что-нибудь об этом, то, что вы знаете, о чем мне не может быть известно, или что-нибудь в этом роде, вы поверите, что это он? Это должно быть он, не правда ли? Это должен быть он. Если он сделает, тогда мы все будем благодарны, что можем знать, что слово его верно, тогда мы можем этому доверять. Теперь, если он сможет открыть мне, в чем ваша беда, а я вас не знаю, вы знаете это, но если он сможет открыть мне, в чем ваша беда или что-нибудь о вас, это показывает, что где-то здесь находится дух, который вас знает, и вы знаете, что я не знаю. Так что это будет не человек, это будет дух, а это Бог. И обещал в это время Ефеса. Вы верите, что это истина? Пусть он это даруется. Я одно вижу, она страдает чем-то наподобие свища у нее в голове. Да, правда. Да. Поднимите руку, если это да. Но от свища вы бы не чихали и не вели бы себя так. Так что у вас еще и сенная лихорадка. Верно? Вы из Феникса. Вы не из Феникса, вы оттуда, где много холмов, деревьев. Вы из Флагстафа, правильно? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такая? Вы мисс Орл. Да, верно, не так ли? Теперь идите, веруя, что все это прекратится. Так вот, разве он вчера, сегодня и вовеки тот же? Вот, Отец Небесный знает, что я только сейчас видел женщину. Понимаете, слово утверждено. Так вот, это не я, я просто человек. Точно как этот микрофон, он безгласен, если я в него не говорю. Если кто-нибудь, или кто-нибудь еще, и человек тоже безгласен. Но это Дух, и этот Дух прямо там среди нас. Понимаете? Он исцелитель, не я. Здравствуйте, сэр. Еще один человек, незнакомый, я не знаю этого человека. Насколько это мне известно, я никогда в жизни его не видел. Но теперь Дух, Святой Дух, Святой Дух, Иисус Христос — это один и тот же Дух. Помазан Иисус, муж, он был Сыном Божиим, но Святой Дух на нем был Богом. Отец мой пребывает во мне. Понимаете, это Святой Дух, так что это по-прежнему Бог. Так вот, если я только смогу убрать себя, если человек сможет убрать себя с пути, тогда вот эта часть мертва. Тогда позволяешь действовать Духу жизни. Понимаете? Вот почему я на минутку ожидаю, чтобы посмотреть, что происходит, пока не начнет действовать помазание. Если Господь Бог, в чем присутствии мы находимся, откроет мне, сэр, в чем ваша беда, или то, что вы сделали, или что-нибудь о вас, просто что-нибудь, потому что чем дольше мы разговаривали бы, тем дальше зашли бы, но видите ли, в ряду еще люди стоят, но если он просто скажет мне, в чем ваша беда, вы поверите, что я его слуга, и поверите, что он присутствует? Грыжа. Верно? Верно. Вот, вы говорите, как это делается? Хотелось бы мне знать. Никто этого не может объяснить, это парадокс. Понимаете? Сейчас, чтобы вы знали, я увидел еще что-то. Обследование. Еще и болезнь сердца. Поднимите руку. Мистер Андерсон, теперь вы можете идти домой. Иисус Христос сделает вас здоровым. Верно? Просто веруйте. Имейте веру. Не сомневайтесь. Здравствуйте, сэр. Мы с друг другом не знакомы. Я вас не знаю. Насколько мне известно, я вас впервые вижу или знакомлюсь. Верно? Но он знает вас, нас обоих. Вот, знаете, почему это происходит? Это благодать. Его благодать позволяет это, чтобы эти люди могли осознать Бога. Так вот, ничего о вас не знаю, вообще никак вас не знаю. Просто чужой человек, который сюда подошел. Так вот, если кто-то произойдет и узнают, если что-то произойдет и узнают, что у вас не в порядке, или что вы сделали, или что вам не следовало делать, или что вам следовало сделать, или кто вы такие, или что-нибудь о вас, это было бы совершенным парадоксом. Это было бы парадоксом, потому что этого никто не знает, никак не мог знать, кроме некое откровение невидимого, верно? Теперь, если он это для вас сделает, между вами и мной, чтобы аудитория, не показуха, но чтобы они увидели, что настал Ефес, что как раз это и есть мост между деноминацией и землей славы. Он обещал это, чтобы они были уверены, что сказанное нами истина. Так вот, знать вас, вы знаете, что я не знаю, то есть поднимите руку, чтобы люди знали, что вы... Я никогда в жизни не видел этого человека, он просто человек, который здесь стоит. Спросите любого другого, но вы страдаете от грыжи. Верно, у вас также геморрой. Верно, вы издалека сюда приехали. Вы даже не американец, вы канадец. Вы привезли с собой сына, у которого умственное недомогание. Это правда. Вы хотите, чтобы я сказал, откуда вы? Вы из провинции Саскачуань, из Саскатуна, из города. Верьте всем своим сердцем, и Бог отправит вас назад домой здоровыми, вместе с вашим сыном, если вы верите. Вы верите этому? Благословит вас Бог? Вы верите? Господь Бог по-прежнему остается Богом. Понимаете, нет никого иного, кроме него. Здравствуйте. Вот дама, незнакомая для меня, вероятно, немного старше, я ее никогда не видел. Она просто женщина, которая стоит здесь. Мне придется поторопиться, потому что у меня еще осталось 7 или 8 минут. Понимаете, теперь просто смотрите сюда. Вы верите, что все это правда? Всем своим сердцем? Вы знаете, что мне невозможно знать, что с вами не в порядке или что-нибудь у вас? Но для Бога не является невозможным знать это, потому что Он знал еще до того, как был мир. И это правда. То есть, вас верит, что это правда? Конечно, Он знал каждый раз. Когда вы моргнете глазом, Он безграничен. Он просто, подумайте, благодать всю своей вместе со своим Евангелием, Он предоставил все то, что Он обетовал совершать. Тогда и небеса есть, и мы туда идем, и мы сейчас в этом Ефесе. Мы в этом выходим из одного в другое. У вас столько всего не в порядке, осложнений, столько всего, и вы не отсюда. Вы отсюда, с запада. Вы из Калифорнии. Верно. У вас тоже большой сын, тоже больной сын. Верно? Вы... Что-то такое, я продолжаю видеть воду, здоровое озеро. О, это у вас какой-то близкий, который живет в Чикаго, который меня знает. Верно. Это правда. Так вот, вы знаете, что я вас не знаю, но верите ли вы, что Бог знает, кто вы такие? Миссис Магуэр, вы получили ответ на свою просьбу. Идите домой благодаря Богу. Здравствуйте. Совсем молодой человек. Но болезни и заболевания не взирают на лица. Кто из вас это знает? Мы просто знаем, что они не взирают на лица. Веруешь ли ты всем своим сердцем и всей душой твоей, что астма тебя оставит? Если будешь веровать всем своим сердцем, болезнь груди, ты веришь, что она тебя тоже оставит, сестра? И ты станешь здоровой? Чего вы коснулись? Она от меня на 6 метров или больше. Она прикоснулась к Господину. Конгестинировал. С вами все будет в порядке. Эта молодая женщина стоит здесь ради почтенного дела. Она совершенно незнакома. Я никогда не видел этой женщины. Но ее сюда привел кто-то другой. И ее сюда привело то, что она услышала записанную мной пленку. И она здесь ищет крещение Святым Духом. Вот ради чего она здесь, точно. Это правда, молодая дама. Верно. Пойдите сюда. Дорогой Бог, пусть это дитя, которое здесь стоит, которое прорывается из тьмы в свет, пусть она примет Святой Дух. Пойдет домой к своим близким и расскажет, какие великие вещи соделал для нее Иисус. Аминь. Благословит вас Бог. Не сомневайтесь, верь. Бог может исцелить все виды нервозности, и вы верите этому? Астмы, сделать вас здоровым? Вы верите этому? Тогда идите, верьте всем своим сердцем. Благослови тебя, Бог, брат. Сколько ли вам лет? Сразу отвечает, 38. Вам нужно выйти из этой нервозности, пока не поздно. Не правда? Бывают всякие приступы усталости, и всякое с вами происходит. Но теперь это вас оставило. Просто идите дальше. Веруйте. Бог исцеляет нервозность, болезнь желудка тоже. Вы верите этому? Тогда идите и ешьте, что пожелаете. Иисус Христос вас исцелил. Вы верите там, каждый из вас? Там сидит один мужчина в рубашке, смотрит на меня. Да, он как раз посмотрел на свою рубашку. Да, вы верите, что Бог может исцелить болезнь железы? Может сделать вас здоровым? Вы тогда верили, не так ли? В то самое время, когда этот мальчик исцелился от астмы, идите домой. Дорогой, вы тоже будете здоровы. Да, верь всем своим сердцем. Рядом с вашей женой сидит одна дама. Вы верите, что ваши глаза тоже станут здоровыми? Вы веруете, что Бог исцелит эту болезнь глаз? Поднимите руку, если вы за это молились. Видите, к чему они прикоснулись? К Иисусу Христу, Сыну Божьему. Вы верите? Вы верите, молодой человек? Бог может исцелить эту болезнь крови, исправить ее. Вы поверили этому? Забрать этот диабет и сделать вас здоровым. Вы верите этому? Идите, скажите Богу, что вы верите этому. Идите. Подойдите, сэр. Болезнь желудка. Вы верите, что Бог может это исцелить? Сделать здоровым? Идите, веруйте этому. Вы будете здоровы. Выздоровеете. Подойдите. Принесите этого мальчика. Посмотри сюда, сынок. Издалека приехали. Иногда смена широты, смена климата может это сделать, вылечить астму. Но есть одно надежное исцеление. Иисус Христос, Сын Божий, Он отдал Сына Своего, чтобы ваш мог исцелиться. Вы верите этому? Верьте этому всем своим сердцем, и это его оставит. Он будет нормальным, здоровым человеком. Благословите Бог, сестра. Вы верите? Ведь Бог по-прежнему совершает парадоксы? Необъяснимое, невероятное, чего люди не понимают. Как это получается? Но это все же истина, не правда ли? Теперь кто чувствует и знает в своем духе, что здесь должно быть нечто превыше человеческого разумения? Вот, мне кажется, в ряд было вызвано по крайней мере 15 человек, все до одного, и четверо или пятеро, шесть в ряду без молитвенных карточек, или как они оказались в молитвенном ряду, там в аудитории. Но теперь нам осталась одна минута для окончания. Разве он не совершил это в точности так, как он сказал? Теперь кто верит, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, чувствует его присутствие? Теперь вы видели его присутствие. Теперь очи наши видели, уши ваши уразумели, и Бог перед вашими глазами подтвердил свое присутствие. Это вы все время чувствуете, это осуждает вас, когда вы неправы, и говорит вам не делать что-нибудь. Тот же самый Бог стал для вас сегодня видимым в своих делах. Кто из вас говорит на это «Аминь»? Конечно, это так. Так вот, Он здесь. Если здесь среди нас кто-нибудь, кто не был христианином, никогда не исповедовался, просто никогда не ходил в церковь, встаньте, пожалуйста, и скажите, я хочу встать не перед тобой, служитель, я хочу встать, пока я в присутствии этой личности Иисуса Христа, который сейчас является Святым Духом над нами. Я хочу встать и сказать, я хочу, чтобы ты спас меня от моих грехов. Это все, что я от вас хочу, просто встать, а они будут свидетелями. Это все, на что у нас хватит времени. Скажите, я хочу быть христианином, встаньте на ваши ноги, а потом снова садитесь. Есть здание хоть один такой? Сколько таких зданий? Мне не следует говорить, если хоть один, потому что может быть больше, чем один. Кто в здании встанет сейчас и скажет, я был неправ, Боже, прости меня, я встану, чтобы дать тебе свидетельство, что я был неправ. Я улажу это, пока нахожусь в твоем присутствии. Я улажу, просто встаньте. Есть один? Есть хоть один? Они... Или есть больше, чем один? Одна рука. Благослови тебя Бог, молодой человек. Еще кто-нибудь? Благослови тебя Бог. Еще кто-нибудь? Благослови тебя Бог. Благослови тебя Бог. Благослови тебя Бог, брат. Еще? Благословит вас Бог вон там. Еще кто-нибудь? Я был неправ. Боже, прости меня. Благослови тебя Бог, сэр. Я был неправ. Извини меня, Господь. Был ли здесь кто-нибудь такой, кто подозрительно относился к этому служению, и теперь вы убеждены, что это истина? Поднимите и скажите. Боже, прости меня, просто поднимите и скажите. Я немного подозревал брата Бранхама, и теперь все это ушло. Поднимите руку. Ни одного. Кто из вас верит, что это не могу быть я, но это Христос, Сын Божий? Благодарю. Тогда вы видите более великие вещи, чем эти. Пока будем верить. Просто стойте со Христом, я сам буду делать все, что могу, чтобы самому стоять с Ним. Теперь, кто здесь больной и нуждающийся, поднимите руки. Я больной, брат Бранхам, я нуждаюсь. Видите, только посмотрите на людей. Теперь сделайте ли вы это и поверите настолько Слову Моему? Давайте возложим друг на друга свои руки, когда я буду просто держать свои руки над вами. Давайте помолимся. Дорогой Боже, я привожу к Тебе эту маленькую аудиторию сегодня днем, и мы слышали и читали Слово Божие. Мы знаем, что каждая частица – истина. Потому что это Твое Слово. Мы не просто сейчас верим, что это правда. Мы знаем, что это правда. Мы видели Тебя, Господь, совершающего нечто. Потому люди узнали, что по-прежнему есть, кроме парадокса мира и космоса, и естественных законов Божьих, мы можем увидеть здесь, где действует в человеческом теле закон смерти, где науке не удалось извлечь своими исследованиями. И, Господь, мы благодарны за тех людей. Мы ни в коем случае не принижаем их. Мы благодарны за них. Но, Господь, когда доходит до того, где они уже не в силах помочь, тогда мы видим, как появляется Твоя сильная рука. Знаешь, человек не мог бы исцелить, потому что он был бы доктором или применил бы какое-нибудь средство, но увидеть, как сходит Сын Божий, который дал обетование, чтобы всем нам веровать в это. И каждый человек, кто не был спасен, держал, поднял свою руку и хотел спастись. Боже, нечто предупредило их сердца. Некоторые из них признали, что они были неправы. Может, отступники, пожелавшие вернуться. Я молю, чтобы Ты принял каждого обратно. Да не знают Господь, и узнали. Многие из них, может, знали меня или обо мне эти годы, и знаем, что ничего хорошего нет в человеке, особенно во мне. Как там могло бы быть что-то хорошее? Но, однако, они увидели, как обещанное Богом Слово исполнилось. Они убеждены, что это истина. Они приняли это. Многих здесь я не мог пригласить на сцену. И, Отец, Ты мне свидетель. Я никогда не говорил, что я смогу дать что-то такое, не более чем посвятить себя Тебе и позволить Тебе убрать меня с дороги, чтобы Дух Твой вошел и трудился. Теперь, Отец, видя, как тот один человек может это делать, другой может это делать. Я молю, чтобы все, которые возложили друг на друга свои руки, которые больны, немощны, чтобы исцелились прямо сейчас. Пусть Святой Дух прямо сейчас пройдет по этому помещению и каждого сделай здоровым. Спаси каждого, Господи. Дай такое переживание, излей Святого Духа на этих слушателей. О, мы ожидаем, что Ты совершишь великие дела на следующей неделе. Да будет это так, Господь, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Теперь давайте все встанем. Вы верите всем своим сердцем? Теперь, может быть, сестра там, за пианино, даст нам аккорд. Буду славить Агнца. Вы это слышали? Теперь давайте споем это вместе. Надеемся завтра вечером увидеться с вами. Теперь будем распускать официально. Через некоторое время но я хочу спеть с вами эту песню. Хорошо, давайте начнем. Давайте поднимем руки. Славить Агнца. Кто за грешных был казнен? Люди честь ему воздали. Теперь давайте склоним свою голову для молитвы перед тем, как разойдемся. Теперь давайте склоним свою голову для молитвы перед тем, как разойдемся. Теперь давайте склоним свою голову для молитвы перед тем, как разойдемся. Теперь давайте склоним свою голову для молитвы перед тем, как разойдемся.